говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Здравствуйте. Сегодня пятница, 13 декабря. У микрофона Динара Седикова. И вот темы нашей программы. Ситуация на Украине. Партия регионов готовит массовые акции своих сторонников. В Киеве Совет Майдана обсуждает план и порядок дальнейших действий. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют 62 летчика, получившие допуск к полетам по поддельным документам. В колонии номер 7 в Калининградской области 9 заключенных устроили бунт против условий содержания. К новому этапу уничтожения химоружия приступили на объекте Мородыковской в Кировской области. Палата представителей Конгресса США утвердила проект государственного бюджета на 2 следующих года и проблемы международного усыновления. Все эти темы в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. В Киеве на площади Независимости участники бессрочной акции сторонников евроинтеграции Украины пережили еще одну ночь в ожидании штурма милицейским спецназом. Как сообщает наш корреспондент Владимир Вахненко, сейчас на площади находятся около 10 тысяч человек. В Доме профсоюзов в ближайшее время ожидается заседание Общественного совета Майдана, в ходе которого будет утвержден план и порядок дальнейших действий. Ну и наш корреспондент Владимир Вахненко в прямом эфире из Киева с подробностями. Владимир, доброе утро, вам слово.
Здравствуйте, Динара. Буквально в эти минуты в Доме профсоюзов, это действительно рядом с площадью Независимости, началось заседание Общественного совета Майдана, и на нем будет утвержден план и порядок дальнейших действий. Тем временем палатки уже устанавливают не только на Майдане, но и на Крещатике, чтобы размещать там людей, продолжающих прибывать на акцию из различных регионов Украины, и таких людей тысячи. Утром около 30 активистов Демократического альянса пикетировали особняк секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева. Его особняк находится под Киевом, и накануне Клюев дал указание государственным средствам массовой информации сократить освещение событий Евромайдана. Ну а в данный момент колонна из нескольких сот человек с Майдана пикетирует апелляционный суд и офис Министерства внутренних дел. Сегодня апелляционный суд рассматривает вопрос об освобождении очередных трех активистов, арестованных 1 декабря у президентской администрации, но большинство арестованных участников протестов за минувшие 3 дня уже вышли на свободу. Украинская оппозиция пока по-прежнему отказывается от переговоров с властями. Она требует освободить Киев от спецназа и отправить в отставку правительство. Оппозиция призвала украинцев в предстоящее воскресенье вновь выйти на главную площадь столицы. Там состоится народная вечеря под названием «День достоинства». Цель этой акции – протест против возможного подписания президентом Януковичем, подписанием в Москве соглашения о вступлении Украины в таможенный союз. В российскую столицу президент должен отправиться 17 декабря для участия в очередном заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии. Ну и массовый анти-Евромайдан собирает в столице правящая партия регионов в воскресенье. Сцену уже устанавливают на Европейской площади, это совсем близко возле Майдана. И, как говорят представители партии власти, в воскресенье приедут 200 тысяч демонстрантов, чтобы поддержать курс президента. А по данным оппозиции, к воскресенью число бойцов внутренних войск и представителей правоохранительных структур достигнет 80 тысяч. В областях уже практически не осталось милицейских спецподразделений, а в Министерстве обороны в очередной раз несколько часов назад заявили, что армия не привлекается к охране общественного порядка, и в Киеве сейчас нет никаких дополнительных армейских подразделений. Накануне лидер парламентской фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк заявил, что власть готовит широкомасштабную провокацию на субботу и воскресенье, и цель, по его словам, этой провокации – введение чрезвычайного положения в стране и разгон Евромайдана. Динара.
Спасибо, Владимир. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко. Ну и как раз об антимайдане. Партия регионов Украины готовит массовые акции своих сторонников. В Киеве должны собраться не менее 200 тысяч человек, которые выразят свое несогласие с тем, что происходит в последние дни на площади Независимости. По словам одного из лидеров партии регионов, заместителя и руководителя партийной фракции Верховной Рады Вадима Колесниченко, в разных городах Украины формируются отряды самообороны для защиты общественного порядка и безопасности. Мой коллега коллега Андрей Шары расспросил депутата Верховной Рады Колесниченко об опасности гражданской войны, раскола Украины и цивилизационном выборе нации. Беседа началась с вопроса о том, бывал ли сам Вадим Колесниченко на Майдане.
Я бывал там. Я бывал и в Киевской городской государственной администрации. Обманутый той благостной розовой картинкой, которую давали средства массовой информации, которые твердили о том, что там якобы люди, которые требуют европейского выбора для Украины. Тяжелое впечатление, тяжелые итоги, потому что там у людей только одна была цель – это свержение власти. Естественно, не конституционным путем. Потому что, ну, странно понимать, когда собирается даже 100 тысяч человек и, обслуживая интересы обанкротивших политиков, которые, по сути, задумали и организовывают государственный переворот, заявлять о необходимости смены власти, смены правительства, смены курса и всего того, на что им никто полномочий не давал, и Конституция это не предусмотрена.
Кого вы имеете в виду, говоря о банкротившихся политиках?
Кричко, Тягнибок и Яценюк.
Как вы тогда оцените, скажем, президента Украины Виктора Януковича? Он не обанкротившийся политик?
Виктор Федорович Янукович единственный впервые за 20 лет независимости Украины президент, который поднял суверенитет, независимость и статусность, интерес в этой стране на десятки-десятки пунктов. Он добился того, что поставил вопрос ребром. Мы независимое, самостоятельное государство, которое требует реализации в первую очередь национальных интересов, а не обслуживать кого-либо. И вот это не понравилось европейцам, американцам, пятой колонии, которые сегодня реализуют чисто классические американские сценарии арабской весны.
Вадим Васильевич, ну давайте предположим, что вы правы, и за всей этой историей драматической мировая закулиса стоит. Тем не менее, значительная часть населения вашей страны выступает за интеграцию с Европой. Как быть с мнениями этих людей?
Не совсем правда. Отсутствие информации, либо обман людей – привело к вот этим вот событиям, которые мы сегодня все видим. Потому что подавляющее число людей, которые заявляют о том, что их чему-то лишили, они даже не подозревают о сути того соглашения, которое предлагали Украине подписать. Они почему-то наивно полагают, и им это вдавливают в голову, что подписание этого сугубо экономического соглашения приведет к тому, что мы будем в Европе, хотя мы и так в Европе, и что у нас вдруг ни с того ни с сего появится безвизовый въезд. В соглашении о евроинтеграции об этом нет ни слова. На неоднократные требования украинской стороны нам четко однозначно указали. Это соглашение абсолютно не говорит о том, что у вас есть хоть какая-то европерспектива. И Турция тому примером.
Речь идет скорее о цивилизационном выборе. Движение на Запад – это естественный вектор развития страны. Вам не кажется так?
Да дело в том, что нет движения на Запад. Все делать будет украинский народ в рамках украинских законов, украинской конституции и наших реалий экономических. Этого не понимать, это значит просто-напросто дискредитировать само понятие европейского выбора, западного выбора и восточного выбора. Большая часть людей, которые пытаются навязать идею евроинтеграции, они не за Европу, они против России. Это то же самое, что 20 лет уничтожали русский язык из расчета, что вдруг почему-то украинский станет лучше. Это философия, ну, недалеких людей, это хуторянское мышление. Дальше своего носа не видеть. Мы сегодня реально видим организацию гражданской войны в Украине. Это отрабатывается схема югославского варианта.
Вам кажется реальной сейчас угроза распада страны?
Безусловно. В ближайшие дни в Киеве будет до 200 тысяч людей, которые с центра юго-востока Украины приедут, которые будут требовать наведения конституционного порядка. Как на это реагировать? Кого обслуживать? Поэтому мы и говорим, вопрос решается за столом переговоров. А за столом переговоров в рамках Конституции, закона, агрессивному меньшинству, которое обслуживает интересы не Украины, невозможно обосновать свою позицию. Поэтому им нужна, как они говорили, революция. Они же этого требуют. Лидеры профашистской организации «Свобода», не скрывая, заявляют, нам нужны герои Крут, нам не нужны сопливые либералы. Это слова Михальчишина. Апологет, идеолог «Свободы», который выступал перед львовскими студентами, он сказал, что неизвестно никому, что там 1500 боевиков заведено, которые подготовлены, хорошо экипированы исключительно для войны, для борьбы с органами правопорядка для захвата зданий и учреждений. Чем занималась наша служба безопасности, МВД, где их оперативные наработки и где ответы на те вопросы, которые вам задавали последние 3 года. На наших глазах готовились те фашистские отряды.
Вы считаете, что единственный способ к разрешению ситуации, и я в этом с вами полностью согласен, это переговоры. Какова может быть конкретная повестка дня этих переговоров? Что, собственно, обсуждать?
Любая повестка дня принимается. Главное, должны быть адекватные цели и адекватные предложения. Странно вести переговоры, когда сегодня находятся в следственных изоляторах очевидные зачинщики погромов, очевидно уголовные преступники, а от нас требуют. Они должны быть освобождены, это герои Майдана. Вопросы безнаказанности ведут всегда к большой крови. И это решать должны не политики. Вопрос вины людей решается исключительно судом. И только после этого можно говорить о принятии закона об амнистии, который, например, я уже и подготовил такой проект. Понимаю, что нужен консенсус и диалог. Потому что большая часть людей даже не понимает, зачем их сюда свозили. Красиво поют, красиво пляшут, красиво танцуют, но не понимают, что их используют в качестве пушечного мяса.
Андрей Шары беседовал с одним из лидеров партии «Регионы» в правящей партии Украины Вадимом Колесниченко.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве на площади Независимости участники бессрочной акции сторонников евроинтеграции Украины пережили еще одну ночь в ожидании штурма милицейским спецназом. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», сейчас на площади находится около 10 тысяч человек. В Доме профсоюза в ближайшее время ожидается заседание Общественного совета Майдана, в ходе которого будет утвержден план дальнейших действий. Российскому оппозиционеру Борису Немцову запретили въезд на Украину. Об этом ему сообщили накануне прямо в киевском аэропорту. Минюст ликвидирует организацию «Улики.кан», которая стала первой НКО, оспорившей в суде требования прокуратуры зарегистрироваться в качестве иностранного агента, сообщает сегодня газета «Коммерсант». Центробанк отозвал сегодня лицензии сразу у 3 российских банков. Это Инвестбанк, занимающий 80-е место среди крупнейших кредитных организаций России, Банк проектного финансирования и Смоленский банк. Депутаты от партии ЛДПР, предложившие обязать трудовых мигрантов говорить во время работы на русском языке, допустили множество ошибок в тексте пояснительной записки к законопроекту. Документ с выделенными ошибками был накануне в разделе блоге опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы». И в Тбилиси минувшей ночью на 93-м году жизни после продолжительной болезни умер грузинский писатель и общественный деятель Чабо Амир Иджиби. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Палата представителей Конгресса США утвердила проект государственного бюджета на 2014-2015 финансовые годы. За проект проголосовали 332 конгрессмена, против 92. Теперь этот бюджетный проект поступит на голосование Сената полного состава, а в случае утверждения там будет передан на подписание президенту США Бараку Обаме. Принятию законопроекта предшествовали ожесточенные споры, и было похоже, что республиканской демократической партии не удастся избежать еще одного бюджета кризиса. Однако глава Сенатского бюджетного комитета Пати Мюррей и ее коллега в палате представителей конгрессмен Пол Райан сумели выработать соглашение, устраивающее обе стороны. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Это компромиссное соглашение положило конец почти 3-летнему бюджетному противостоянию республиканцев и демократов, которое достигло высшей точки накала осенью нынешнего года и привело к частичному приостановлению работы некоторых федеральных служб. Соглашение, по признанию разработавших его законодателей, не является идеальным. Но, как отмечает освещающая работу Конгресса газета «Хилл», впервые с 2010 года в Вашингтоне наступит нечто подобное бюджетному миру. Соглашение не решает всех наших проблем, заявила на пресс-конференции в Вашингтоне глава бюджетного комитета Сената, демократ Пати Мюррей. Но оно является важным шагом, который позволит нам в Конгрессе залечить раны. С аналогичным заявлением выступил соавтор соглашения, председатель бюджетного комитета Палаты представителей, республиканец Пол Райан. Это шаг в правильном направлении, сказал он, подчеркнув, что в условиях, когда палаты Конгресса контролируются разными партиями, добиться того, что хочет одна сторона, невозможно. Президент Обама, в свою очередь, приветствовал компромисс. Это соглашение сбалансировано и включает целевое повышение сборов и сокращение расходов, которые спланированы таким образом, что не вредят нашей экономике, говорится в заявлении Белого дома. Несмотря на в целом положительные первоначальные оценки достигнутого компромисса, в Вашингтоне почти сразу после того, как о соглашении было объявлено, начали выяснять, кто победил, а кто остался в проигрыше. Журнал Forbes оценивает эту договоренность как ничью. Демократам удалось избежать резких сокращений финансирования социальных программ, которые были бы автоматически секвестированы, если бы соглашение не было достигнуто. С другой стороны, им пришлось пожертвовать финансированием долгосрочных пособий по безработице, на продление которого они настаивали. Республиканцы могут быть довольны тем, что новый бюджет не предусматривает повышение уровня налогообложения и сохраняет налоговые льготы для корпораций, которые республиканская партия отстаивала. В колонку со знаком «минус» республиканцы могут занести тот факт, что расходы правительства в течение ближайших двух лет все же будут на $45 миллиардов больше, чем им хотелось бы. Не смогли республиканцы добиться и изменений в финансировании таких крупных социальных программ, как пенсионный фонд и медицинское страхование для престарелых. Против компромиссного соглашения по бюджету выступили наиболее консервативные республиканцы. Среди них два влиятельных сенатора – Марко Рубио из Флориды и Рэнд Пол из Кентукки. Оба считаются потенциальными кандидатами на президентских выборах 2016 года. И, как отмечает политический обозреватель телекомпании NBC Майкл О'Брайен, Рубио и Пол ни в коем случае не хотят терять поддержки консервативно настроенных избирателей, выступающих против каких бы то ни было сделок с демократами по бюджетным вопросам. Самый влиятельный в Вашингтоне республиканец, спикер Палаты представителей Джон Бейнер, воздержался от прямой критики своих коллег Рубио и Пола, однако не избегал резких слов в отношении консервативных групп, поддерживающих этих двух политиков. Они используют членов Конгресса в их лице американских граждан в своих интересах. Это просто нелепо, сказал Бейнер, подчеркнув, что те, кто действительно хотят бюджетной дисциплины и сокращения дефицита государственного бюджета, должны поддержать достигнутое соглашение. Более того, Бейнер возложил именно на эти консервативные группы ответственность за тупиковую ситуацию, которая сложилась в Вашингтоне и из которой удалось выйти благодаря достигнутому соглашению.
They pushed us into this fight to defund Obamacare and to shut down the government.
Они оказали давление на республиканцев в Конгрессе с одной единственной целью, а именно добиться отмены финансирования реформы системы медицинского страхования, принятой по инициативе президента Обамы, сказал Джон Бейнер. Впрочем, не только консервативные республиканцы недовольны компромиссным соглашением по бюджету. Либерально настроенные демократы считают, что их партия пошла на слишком большие уступки, в частности, по вопросу о финансировании пособий по безработице. Лидер демократического большинства в Сенате Гэри Рид сказал, что он намерен поднять этот вопрос, когда соглашение будет обсуждаться на заседании Сената полного состава. Мало у кого вызывает сомнение, что одним из ключевых соображений, которым руководствовались политики, разрабатывавшие компромиссное бюджетное соглашение, были предстоящие в 2014 году выборы в Конгресс. Многим из добивающихся переизбрания законодателям предстоит острая борьба. Их оппоненты, безусловно, воспользуются тем фактом, что один за другим опросы общественного мнения показывают, что рейтинги Конгресса находятся на рекордно низкой отметке. Бюджетные войны, которые на протяжении трех лет вели демократы и республиканцы, главная тому причина. Бюджетное же перемирие, надеются политики, поможет им поднять их собственные рейтинги.
Корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский. В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело, в котором фигурируют 62 летчика, получившие допуск к полетам в 14 авиакомпаниях России по поддельным документам. Речь идет о фальсификации свидетельств о повышении летной квалификации в учебно-тренировочном центре города. Подробности выясняла наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Уголовное дело о подделке свидетельств о повышении летной квалификации было возбуждено за месяц до авиакатастрофы в Казани. Понятно, что теперь после трагедии к нему проявляется повышенное внимание, и оно может получить большой резонанс. Или наоборот, будет спущено на тормозах, чтобы, как говорится, не выносить ссор из избы, а главное, не залетать непозволительно высоко. Масштабы обнаруженных фальсификаций таковы, что, похоже, силовики склонны скрывать истинные масштабы бедствия. По крайней мере, такое впечатление сложилось у сотрудников петербургской интернет-газеты «Фонтанка», которые и раскопали эту информацию. 17 октября было возбуждено возбуждено уголовное дело по поводу подложенного документа. Дело не крупнее мелкого хулиганства на рынке, но тут сработал катализатор в виде авиакатастрофы в Казани, говорит заместитель главного редактора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
После этой трагедии, разумеется, во все службы и ведомства идут соответствующие указания. Тут проверить, там проверить. Разумеется, приходят подобные указания и в транспортную полицию на северо-западе, линейное отдело Пулково, прежде всего, и службу управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти, которая занимается как раз безопасностью на транспорте. И когда все понимают, что, минуточку, у нас что-то было, и уже чувствуют и ответственность, и совершенно другую, то приходят совершенно другие силы и с другим настроем. Возбуждается еще одно уголовное дело 25 ноября, 26 ноября еще одно уголовное дело. Изымаются документы, и выясняется, что только вот сейчас нужно поговорить с 62 летчиками.
Евгений Вашенков, бывший следователь, ему удалось увидеть список из 14 авиакомпаний, названия которых он разглашать не готов. Пока эти данные не внесены в уголовные дела, за их разглашение может последовать обвинение в клевете и нанесение вреда деловой репутации.
Но когда при первом приближении выясняется, что 62 летчика с липовой квалификацией, а это ведь не только то, что им там какие-то надбавки дают, а дело в том, что человек летал на одном типе воздушных судов, он переучился, с «Жигулей» сел на «Вольво». Конечно, это вульгарные примеры, но методологически они примерно такие. Риски здесь совершенно иные, особенно в нестандартных ситуациях. Рассылаются во все эти компании запросы, кто выдавал, как вы проверяли эти свидетельства. Оттуда не только нет ответов, но есть еще и некое, наверное, административное давление. Слушайте, но если все поднимем, что мы с этим делать будем? Руководители правоохранительных ведомств тоже понимают уровень скандала, поэтому дает команду работать секретно, как будто это шпион.
Но понятно, что чем больше людей в следствии, в прокуратуре, в дознании занимаются этими уголовными делами, тем быстрее тайное становится явным.
Как всегда, помогают не генералы, помогает всегда старший лейтенант, который говорит, ну вот я тебе говорю точно, только забудь о моем существовании. А потом я уже позвонил и в прокуратуру, и начальнику полиции о транспорте Игорю Проскурину, читаю ему как обзорную справку, и говорю, Игорь Владимирович, от вас требуется одно, да или нет? Он говорит, да.
При этом Евгений Вашенков далек от мысли, что все летчики поголовно летают по липовым документам. Кто-то же в самом деле заканчивает эти курсы. Но очевидно, что есть отлаженная система изготовления подделок.
Кто-то спешит, там нужно пересадить на какое-то судно, да, там вакансии или еще что-то. Я там водил нормально машину. Слушай, ну напиши, что я грузовик умею водить. Ну, опытный летчик, давай напишем. У него есть бумага о том, что он переучился, допустим, с одного типа вертолета на другой, на высоте какой-то сбой программы, а дальше мы все знаем. Эта история не о злодействе. Нет, это профессиональные летчики с большим опытом, которые просто говорят, слушай, ну чего ты неформальностью заниматься? 15 звезд за штурвалом. Зачем мне 2 месяца терять? Ну а потом, да, раз в полгода все подпрыгивают.
Что же заставляет авиакомпании идти на такие колоссальные риски, допуская к полетам пилотов с липовыми справками? Экономист Владимир Грязневич считает, что в авиакомпании в компаниях сумасшедших нет, и что дворники вместо пилотов не летают.
Дело в нашей неразумной бюрократии. Хороший, грамотный пилот по каким-то причинам не может продлить, переоформить там, на новый срок свое летное удостоверение. Из-за жуткой бюрократизации этой процедуры. Там надо писать 580 справок, проходить 150 комиссий, из которых 140 никому не нужны. Я думаю, что проблема в этом. Из-за взятки выписывают липовые удостоверения настоящим грамотным пилотам. Ну, конечно, по-настоящему надо проводить изучение вопроса. Сам по себе этот факт выявленный свидетельство большой проблемы, большого беспорядка, потому что, конечно, заранее непонятно, этот человек грамотный пилот с липовым удостоверением или дворник с липовым удостоверением. Это же заранее неизвестно. Вот в этой последней аварии командиром корабля был бывший штурман, которому немножко получили на пилота, ну, это такие обывательские рассуждения. Может быть, бывший штурман легко переучается в пилота. Но единственное, что очевидно, вся эта система в большом беспорядке и нуждается в реформе, в грамотном наведении порядка. Вот эти все вопросы, которые мы задаем, их быть не должно.
Теперь главный вопрос, дадут ли этому скандальному делу ход. По словам Евгения Вашенкова, полицейские начальники уверяют, что их ничто не остановит, что все 62 летчика из списка будут допрошены, и если их удостоверения действительно окажутся фальшивыми, их ждут обвинения в мошенничестве. Полиция и ФСБ намерены также делать выемки в 14 авиакомпаниях и по другим делам. Другой вопрос, когда и насколько все это будет предано гласности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве на площади Независимости участники бессрочной акции сторонников евроинтеграции Украины пережили еще одну ночь в ожидании штурма милицейским спецназом. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сейчас на площади находится около 10 тысяч человек. В Доме профсоюзов в ближайшее время ожидается заседание Общественного совета Майдана, в ходе которого будет утвержден план и порядок дальнейших действий. Российскому оппозиционеру Борису Немцову запретили въезд на Украину. Об этом ему сообщили накануне прямо в киевском аэропорту. Минюст ликвидирует организацию «Улику Киткан», которая стала первой НКО, оспорившей в суде требования прокуратуры зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом сообщает сегодня газета «Коммерсант». Центробанк отозвал сегодня лицензии сразу у трех российских банков. Это Инвестбанк, занимающий 80-е место среди крупнейших кредитных организаций России, Банк проектного финансирования и Смоленский банк. Депутаты от партии ЛДПР, предложившие обязать трудовых мигрантов говорить во время работы на русском языке, допустили множество ошибок в тексте пояснительной записки к законопроекту. Документ с выделенными ошибками был накануне в разделе «Блоги» опубликован на сайте радиостанции «Эхо Москвы». В Тбилиси минувшей ночью на 93-м году жизни после продолжительной болезни умер грузинский писатель и общественный деятель Чабуа Амир Эджиби. В четверг вечером Палата представителей Конгресса США 332 голосами против 94 одобрила рассчитанный на 2 года компромиссный план государственного бюджета. На северо-западе Пакистана сегодня неизвестные застрелили 2 полицейских, которые охраняли работников гуманитарной организации, проводящих вакцинацию населения от полиомиелита. Чан Сон Тхэк, еще недавно человек номер 2 в руководстве Северной Кореи, расстрелян в Пхеньяне. Он приходился дяде, молодому правителю страны Ким Чен Ыну. Чан Сон Тхэк был заместителем председателя Государственного комитета обороны и заведовал организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи. В Тунисе правящая умеренная исламистская партия Нахда и оппозиция достигли соглашения по кандидатуре премьер-министра, который возглавит переходное правительство страны. И Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать командующего свободной сирийской армии генерала Салима Идриса и умеренные круги оппозиции режиму Асада, заявил в четверг министр обороны США Чак Хейгл во время визита в Катар. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В колонии номер 7 в Калининградской области 9 заключенных устроили бунт против условий содержания. В социальных сетях распространилась информация о тяжелых увечьях, которые осужденные нанесли себе в знак протеста против негуманного отношения к ним со стороны администрации колонии. Система УФСИН и уполномоченные по правам человека в Калининградской области уверены, что ничего серьезного не произошло, а жалобы заключенных носят абстрактный характер. Подробности в репортаже нашего корреспондента Анны Белецкой.
Мужская колония общего режима расположена в небольшом районном центре Гвардейске в Калининградской области. В сводки новостей попадает в основном не благодаря тому, что происходит внутри ее стен, а благодаря самим стенам. «Семерка» — это настоящий замок Тевтонского ордена, резиденция магистров, в здании которой в советское время была обустроена тюрьма. Сегодня здесь содержится более 1200 заключенных не только из Калининградской области, но и из других регионов. Немало среди них и тех, кто на зоне не в первый раз, в том числе и за тяжкие преступления. Но в определенных кругах седьмая колония на хорошем счету. Тем более шокирующими кажутся кадры, распространенные в начале декабря супругой одного из заключенных. именно из сообщений Анюты Шихиевой. Ее супруг отбывает наказание на «семерке». В социальной сети ВКонтакте журналисты узнали об акции протеста, устроенной заключенными несколько дней назад. На снимках группа мужчин, вскрывших себе вены в тюремном туалете, три человека с зашитыми ртами. В комментарии Анна указала: «Да, я согласна, что мой муж и другие люди, которые находятся в местах лишения свободы, нарушили закон, и они несут за это наказание. Тюрьма и называется исправительной колонией, которая выполняет функции исправительные, но не карательные. Никто не дает права издеваться и избивать их так, как это делает администрация колонии номер 7. Этими карательными мерами они доводят осужденных до суицида. Люди вскрывают вены, режут животы и горло, зашивают рты и объявляют голодовки. А ведь этих людей ждут дома родные и близкие люди. Очень надеюсь, что по всем этим фактам будет произведена проверка и администрация будет наказана», говорится в сообщении Анны Шихиевой. Проверку по данным фактам действительно уже назначили, и в ходе ее выяснилось, что к заключенным действительно применялась сила со стороны охраны. Правда, уверен уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин, совсем не к тем людям, что изображены на фотографиях. По его информации, конфликт группы осужденных и администрации колонии начался еще в конце ноября.
В конце ноября в колонии номер 7 прошли очередные обыскные мероприятия. В ходе обыска у заключенных было изъято большое количество телефонов, сим-карт, заточек, спирт. В том числе два мобильных телефона было изъято в помещении штрафного изолятора ШИЗО и телефон был изъят в помещениях камерного типа, где бывают наказания злостные нарушители режима содержания. И через несколько дней именно в этих помещениях ШИЗО и ПКТ и произошли вот эти события. Начались они с того, что администрация стала досматривать хлеб, который должен был поступить для питания заключенных в штрафном изоляторе и помещении камерного типа. Ранее из хлеба неоднократно извлекались запрещенные предметы, сигареты, чай и некоторые другие. По поводу того, что хлеб досматривался, стали заключенные бунтовать, шуметь, выламывать двери. Тогда был составлен протокол о том, что вот портится имущество, и были применены специальные средства и сила. Никаких серьезных повреждений в результате этого, я имею в виду проникающих ранений. Да, там есть гематома плеча, определенные ушибы у заключенных, но никому не был причинен такой значимый вред для здоровья.
В ответ на это группа других заключенных решила выступить в поддержку своих пострадавших знакомых. Акция приняла действительно внешне устрашающие формы. Как отмечают в пресс-службе регионального управления УФСИН, делать надрезы на руках и зашивать себе рты мужчин мотивировал некий негативно настроенный лидер. По версии осведомленного источника, этот заключенный отбывает срок по статье, связанной с распространением наркотиков. Но за время нахождения на зоне он успел еще несколько раз приступить закон. В частности, ему предстоит еще один суд. Недавно он облил растворителем своего сокамерника и поджег. Мужчина чудом выжил. Если это соответствует действительности, комментирует Владимир Никитин, то такая акция может быть попыткой отвлечь внимание от этого эпизода, как-то смягчить участь этого нарушителя режима. Сами заключенные поясняют выступление боязнью за собственную жизнь и безопасность.
Было это сделано, демонстративно. Два маленьких стежка по краям рта, которые не препятствуют не только произнесению слов, но даже и употреблению пищи. Мне они в личной беседе пояснили, что вот они как-то боялись, что с ними произойдет примерно то же самое. Через 2-3 дня все расшились добровольно, пищу никто не перестает принимать, никаких голодовок нет.
По факту применения сотрудниками колонии спецсредств и силы к заключенным проводится прокурорская проверка. Документы будут переданы в Следственный комитет. Добавим, что в среднем в течение года в аппарат уполномоченного по правам человека в Калининградской области поступает около 3000 жалоб из мест лишения свободы. Однако, уверен Владимир Никитин, среди них лишь единицы на условия содержания. В основном заключенные жалуются, что называется, от скуки. Нет работы, находиться в тюрьме психологически тяжело, охрана не всегда лояльна. Но я уверен, что за 10 лет, а мне есть с чем сравнивать, наша система исправительных учреждений в регионе сделала космический шаг вперед. Вы посмотрите, какой ремонт в том туалете, где эти люди себя якобы вскрыли вены, резюмируют уполномоченные по правам человека. Кстати, и правозащитники, и правоохранительные органы пока сходятся во мнении, что часть распространенных фотографий была сделана не в колонии, а на воле, поскольку на них фигурируют граждане, освободившиеся более 5 лет назад. Анна Белецкая, Калининград, специально для Радио Свобода.
К новому этапу уничтожения химоружия приступили на объекте Мурадыковский в Кировской области. Уже больше месяца здесь уничтожают кассетные бомбы с отравляющими веществами. До недавнего времени таких ядов в Мурадыковском хранилось почти 7 тысяч тонн. Об истории и современности химарсенала расскажет наш корреспондент Екатерина Лушникова.
Арсенал Мурадыковский – один из крупнейших хранилищ химического оружия в России. Завозить сюда бомбы с отравляющими веществами начали почти сразу после войны. К 60-м годам у многих боеприпасов закончился срок годности, и военные начали их уничтожать. Никакой экологической безопасности тогда даже не помышляли. Лиузитные и притные смеси сжигали на лугах и болотах, фосген топили в озерах. Солдатам полагался противогаз и защитный костюм «Л-1». Местные жители обходились так. Чем это порой заканчивалось, рассказывают пенсионерки, жительницы зоны защитных мероприятий Софья Ивановна и Евдокия Михайловна.
Нарядились, пошли на сенокос. В белых платьях, кофточках, платочках. Косим ведь ничего не замечаем. Вдруг одна поглядела на другую, вторая на другую, спина голая. Платки все разъехались. По хребту все платья, кофточки разъехались, и все остальное в ленточке. И мы это еще ничего не знали, ничего не поняли. И вдруг к нам приезжают на машинах. Соня, такие тузы с погонами. Нас всех собрали. Ну, как, мало, вы себя чувствуете? Ну, ничего, бабушки, у нас тут утечка маленько прошла. Ничего, бабушки, все пройдет.
Когда с Алешей-то Симоновым плохо-то делалось, они там гравий добывали на Вятке-то. Мужчины-то все уехали обедать домой. А он говорит, а я сегодня не поеду, с тобой взял. Они приезжают, он лежит, весь обливался, и все, и без сознания. Так что мы так вот и живем, и думаем, ой, да ладно, день прожили, хорошо.
В 1993 году Россия подписала Международную конвенцию о запрете производства, применения и уничтожения химического оружия. Российская сторона обязалась уничтожить 40 тысяч тонн к 2015 году. 7 тысяч из них находилось в Мурадыковском. Здесь построили один из 6 заводов по детоксикации отравляющих веществ. Многие независимые эксперты выступали против уничтожения химического оружия в густонаселенном районе Кировской области. Но к их мнению не прислушались, населению выдали противогазы. Однако никто не научил ими пользоваться. Первая примерка противогаза в семье Шушаковых, жителей поселка Мирный, это 2 километра до объекта, состоялась по просьбе корреспондента Радио Свобода.
Я говорю, мы сколько уже лет-то, как получили, повесили и все.
Так и не брали?
Нет.
Не, а вас не учили их одевать?
Никто даже. Не. Нам вот дали этот, мне 2 мешка, я расписалась и пошла. Ноги давным-давно на мусорку выбросили. Надо еще висит. А если эти расстегнешь, тогда значит это...
Так я их распустил маленько. Вот я про эти ямку вот, ослабил такой, все.
Она же должна это тянуться все. Я одела.
Ну, молодец.
А, да ты что, там не о чем дышать.
А сводки вы читаете о положении дел на арсенале химического оружия?
Это, знаете, в «Искре» в газете печатают. Ну, все нормально, все хорошо.
А вы верите в это?
Нет. Почему мы должны верить, если у нас каждый второй... Даже ребенок идет, ребенок, мамочка ведет. Он, мама, как у меня ножки болят. Это ребенок 2 года, 2,5, ему 3. У его ножки болят. А чего же они у него стали болеть, ножки-то? Только от этого. Мы же не знаем, ходим-то почему. Они же заваливались, а столько лет песком заваливались. Возили карьер целый ведь этого. День и ночь КАМАЗы ходили. Они что, нас совсем это тупыми считают, дураками. А мы узнали-то, голос Америки-то был. И вечером радио говорит, значит, воинская часть нашу, номер, заваливается песком. Это вот химоружие. Вот тогда мы только и узнали, на чем мы живем.
Сейчас большая часть отравляющих веществ на арсенале Мородыковский уничтожена – 98,5%. Но остался самый опасный и сложный этап разоружения – уничтожение кассетных химических боеприпасов. Таких бомб на Мородыковском осталось 1900 штук или 14 тонн. Сложность заключается в том, что в авиабоеприпасах такого типа практически невозможно отделить взрывчатку от отравляющего вещества. Как говорят военные, боеприпас заряжен на неизвлекаемость. Однако российские ученые придумали технологию, с помощью которой отравляющее вещество можно извлечь. Однако как действует эта технология, насколько она безопасна, в частности, прошла ли экологическую экспертизу, все это осталось тайной для населения Кировской области и широкого круга общественности. Тем самым было нарушено право граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. Право гарантированное Конституцией Российской Федерации и другими законами. Между тем, из неофициальных источников стало известно, что кассетные боеприпасы от арсенала до объекта перевозят по дороге, покрытой авиационными плитами, и тряска во время транспортировки может спровоцировать взрыв. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Киеве на площади Независимости участники бессрочной акции сторонников евроинтеграции Украины пережили еще одну ночь в ожидании штурма милицейским спецназом. Как сообщает наш корреспондент, сейчас на площади находится около 10 тысяч человек. В Доме профсоюза в ближайшее время ожидается заседание Общественного совета Майдана, в ходе которого будет утвержден план и порядок дальнейших действий. Российскому оппозиционеру Борису Немцову запретили въезд на Украину. Об этом ему сообщили накануне прямо в киевском аэропорту. Минюст ликвидирует организацию «Улукиткан», которая стала первой НКО, оспорившей в суде требования прокуратуры зарегистрироваться в качестве иностранного агента, сообщает сегодня газета «Коммерсант». Центробанк отозвал сегодня лицензии сразу у трех российских банков. Это Инвестбанк, занимающий 80-е место среди крупнейших кредитных организаций России, Банк проектного финансирования и Смоленский банк. Депутаты от партии ЛДПР, предложившие обязать трудовых мигрантов говорить во время работы на русском языке, допустили множество ошибок в тексте пояснительной записки к законопроекту. Документ с выделенными ошибками был накануне опубликован в разделе «Блоги» на сайте радиостанции «Эхо Москвы». В Тбилиси минувшей ночью на 93-м году жизни после продолжительной болезни умер грузинский писатель и общественный деятель Чабо Амир Эджиби. В четверг вечером Палата представителей Конгресса США 332 голосами против 94 одобрила рассчитанный на 2 года компромиссный план государственного бюджета. На северо-западе Пакистана сегодня неизвестные застрелили 2 полицейских, которые охраняли работников гуманитарной организации, проводящей вакцинацию населения от полиомиелита. Чан Сон Тхэк, еще недавно человек номер 2 в руководстве Северной Кореи, расстрелян в Пхеньяне. Он приходился дяде, молодому правителю страны Ким Чен Ыну. Чан Сон Тхэк был заместителем председателя Государственного комитета обороны и заведовал организационным отделом ЦК Трудовой партии Кореи. Соединенные Штаты Америки будут и впредь поддерживать командующего свободной сирийской армии генерала Салима Идриса и умеренные круги оппозиции режиму Асада. Об этом заявил в четверг министр обороны США Чак Хейгел во время визита в Катар. И в Тунисе правящая умеренная исламистская партия Ennahda и оппозиция достигли соглашения по кандидатуре премьер-министра, который возглавит переходное правительство страны. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут сразу после программы «Свобода в полдень» в 13.00. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». И последняя тема на сегодня – это проблема международного усыновления. Не очень значимое количественно. Усыновляют не более 50-60 тысяч ежегодно по сравнению с многими миллионами детей во всем мире, которые остались без родителей. Международное усыновление в политическом смысле значимо беспримерно. С подробностями Евгений Аронов.
Закон Димы Яковлева задевает жизнь российских сирот, хотя статистически и не сильно, ввиду скромных масштабов усыновления российских детей американцами. В своей мотивировочной части закон, как хорошо известно, вообще был не о сиротах, а являлся асимметричным ответом Москвы на Билль Магнитского, принятый американским Конгрессом. Пропагандистская шумиха, поднятая вокруг закона, его исключительная политизированность, отвлекли внимание общественности в России от глубоких идеологических споров между странами-донорами детей и странами-реципиентами, исход которых гораздо больше, чем политическая конъюнктура, определит будущее международных усыновлений. Вот точка зрения, которую я услышал от ведущих американских специалистов. Первое слово Лину Вордлу, профессору-правоведу из университета имени Бригама Янга в штате Юта.
Закон Димы Яковлева, если оценивать его по влиянию на дискуссии, ведущиеся в области международного усыновления, совершенно тривиален, он не добавляет к ним ничего нового. Побудительные мотивы тех, кто этот закон продвигал, не имели в реальности ничего общего с заботой о детях-сиротах. И им было безразлично, что, принимая закон, они фактически денонсируют американо-российский договор об усыновлениях, который вступил в силу в ноябре 2012 года. И через несколько месяцев вынужденно прекратил свое существование. Содержательные вопросы, поднятые этим законом, хорошо известны. Они универсальны и имеют отношение не только к российско-американским усыновлениям. Например, часть детей, привезенных в США, подвергается жестокому обращению в приемных семьях. Система предварительной проверки, даже самая добросовестная, отсеивает не всех негодных родителей. В Америке это усугубляется тем, что международными усыновлениями, в отличие от внутренних, занимаются преимущественно частные фирмы, слабо регулируемые государством, хотя с 2008 года их проверяют более тщательно, и они обязаны регистрироваться в Госдепартаменте. К проявлениям негуманности к детям в современной Америке, однако, толерантность нулевая, и родители-изуверы подлежат суровому наказанию, безотносительно к цвету кожи их ребенка, родной он или приемный, или к тому, в какой стране он родился. То, что далеко не во всех странах-донорах будущие родители могут получить достоверную информацию о физическом и психическом состоянии усыновляемых детей, это, к сожалению, тоже факт. Особенно, если в когорте усыновляемых велика доля проблемных малышей. И когда внезапно вскрывается глубина их расстройств, генетических или приобретенных, родители нередко впадают в шок. Не в последнюю очередь от того, что у них может не быть денег на лечение. Однако то, что на Западе и в Америке, в частности, к приемным детям относятся как к своим, кровным, а то и лучше, и что приемные дети реже подвергаются истязаниям, чем родные, статистика это подтверждает сполна, и никакая российская пропаганда этого не отменит. Американская культура не отождествляет ребенка с вещью, которую можно вернуть на рекламацию, если она не оправдывает твоих потребительских ожиданий. А в тех единичных случаях, когда это происходит, как, например, с Тори Хансен и Артемом Савельевым, американский суд с такими родителями не миндальничает и заставляет их нести материальную ответственность за возвращение ребенка. И, как показывают исследования, приемные дети добиваются в жизни не меньших успехов, чем биологические. Второго такого примера, когда страна-донор разрывает отношения с одной отдельной взятой страной-реципиентом, как произошло между Россией и США, я не знаю. Но яростная ксенофобия, которая поднялась в России во время обсуждения закона Димы Яковлева, имеет в мире множество аналогов. В Конго, например, сильны настроения, что отдавать конголезских детей приемным белым родителям – это значит обрекать их на дискриминацию по расовому признаку, которая, согласно местным поверьям, очень сильна на Западе. Оборотной стороной ксенофобии является генетический национализм, провозглашающий, что конголезский сирота, усыновят его соотечественники или нет, все равно должен жить среди своих, в своей культурной среде, со своим культурным наследием. Пусть и в приюте, потому что даже самое плохое родное лучше самого хорошего чужого.
Это уже не национализм, а шовинизм, утверждение расово-этнического превосходства. Но ни международные организации, ни международное право не находят для него слов осуждения, сокрушается профессор Лин Вордл. Принятие данной страной женоненавистнического, российского или гомофобного закона навлекает на нее шквал международной критики. Но мировое сообщество, как правило, безмолвствует, когда национальным законодательством вводится запрет на международное усыновление. С пикового 2004 года количество международных усыновлений резко сокращается, информирует профессор Вордл. Причем не только в Америку, но и глобально, и в обоих случаях в одинаковых пропорциях. И не потому, что уменьшается число нежеланных детей, и не ввиду роста усыновлений соотечественниками, и даже не в результате того, что прежде патриархальные общества все более спокойно воспринимают одиноких матерей, достаточно обеспеченных материально, чтобы в одиночку растить детей, не отдавая их в приют. А сокращаются они вследствие все большей бюрократизации международных усыновлений, а отсюда и все возрастающих временных и денежных затрат, связанных с тем, чтобы перевести ребенка из одной страны в другую. Эти затраты составляют многие десятки тысяч долларов. И чем дороже усыновление, тем более конкурентными для бесплодных супругов на Западе выглядят такие альтернативы, как репродуктивные клиники, искусственное оплодотворение, суррогатное материнство. С «Радио Свобода» беседует именитый правовед, профессор юриспруденции Гарвардского университета, страстный приверженец генетического глобализма Элизабет Бартолет, сама усыновившая двух малышей из Перу. Право биологической матери отказаться от своего ребенка в пользу иностранных граждан, равно как и право этих граждан на усыновление, вместе с соответствующим правом ребенка на то, чтобы быть усыновленным за границу, заявляет Бартолет, должны стать частью Всеобщей декларации прав человека. И отказ им в этом следует приравнивать к незаконному препятствованию свободе передвижения и иммиграции. Дэвид Смолин, профессор школы права Камберленд в Бирмингеме, штат Алабама, его и генетических националистов, тревожит оборачивание в этой сфере большого количества денег, которые, как им представляются, коррумпируют процесс и его участников, а именно начальство приютов в странах-донорах, рыскающих по городам и весям в поисках живого товара, и биологических родителей, которые, если бы их не соблазняли большими деньгами, никогда бы не отдали своих детей чужим людям, а тем паче иностранцам.
Посреднические агентства в Америке, работающие в области международного усыновления, прописывают в своих стандартных договорах, что не несут никакой ответственности перед потенциальными родителями за достоверность информации, предоставляемой об иностранных детях-сиротах. Это нередко оборачивается весьма негативными последствиями и для детей, и для усыновителей. Не отслеживают агентства, как правило, и то, как складывается жизнь иностранных детей в их новых американских семьях, а потому органы надзора зачастую с большим опозданием узнают о возникающих проблемах. Это все серьезные системные изъяны. Международные усыновления имеют специфические черты, отсутствующие в усыновлениях внутринациональных. Это культурные, расовые и языковые барьеры, особенно в случае взрослых детей. Основные усыновители в Америке – это белые, а усыновляемые – в основном выходцы из Азии, Африки и Латинской Америки. Внутрирасовые усыновления имеют место и в самих Соединенных Штатах, но очень редко, и они не сопряжены с преодолением языкового и культурного шока. Еще одно принципиальное различие заключается в том, что в Америке усыновление взрослого ребенка или ребенка с нарушениями развития часто предусматривает испытательный полугодовой срок для обеих сторон. Это вполне естественно, ввиду повышенного риска несовместимости. Если взаимной притирки за это время не происходит, ребенок возвращается в патронажную семью, благо большинство усыновлений, включая пробные, происходят у нас в стране в радиусе 150 километров. В случае международных усыновлений, понятно, взаимный испытательный срок невозможен. Отправить такого ребенка обратно на родину – это все равно, что бросить его.
Две девочки из Индии, удочеренные Дэвидом Смолиным и его женой, через полтора месяца после переезда в Америку рассказали новым родителям, что не хотели никуда уезжать и были практически похищены из приюта в Хайдарабаде, куда их временно поместила родная мать. Посредническое агентство скрыло от американской четы и точный возраст сестер. У Смолиных уже было на тот момент 5 своих биологических мальчиков. На удочерение девочек их подвигла информация о том, что нежеланных младенцев женского пола в Индии часто подкидывают или даже убивают. Смолины потратили 6 лет на то, чтобы разыскать биологическую мать своих дочерей и организовать их встречу в Индии. Приемное родительство – это всегда сознательный выбор, в отличие от родительства биологического, которое то и дело случается инстинктивно, бездумно. Кровное родительство, реализуемое через сферу репродуктивных услуг, тоже продуманное. Правда, оно никак не регулируется государством, в то время как усыновление – область, зарегулированная до упора официальной властью, которая решает, кому какой ребенок достанется и почему. Власть, словом, доверяет биологическим родителям и не доверяет приемным.
Корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных программах Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, и сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая. Потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то и съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.